«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем проснувшимся сегодня и включившим радио, хоть и не в машине, может быть. В эфире Анастасия Аношко, и наша сегодняшняя тема – это ожирение. Ожирение, которое шутки шутками в интернете ходят уже, значит, я сейчас смотрела эти демотиваторы, или как они называются, картинки, что как объяснить фитнес-браслету, что я не умер, а на карантине и так далее. Все с ужасом встают на весы, считают шаги, но это, с одной стороны, как бы шутки, понятно, что однажды это кончится, и можно будет восстановить форму. Есть другая проблема, настоящее ожирение. И мы про нее сейчас будем говорить и выяснять, что такое это, как его определить, что делать, когда это оно, когда не оно. И у нас первый сегодняшний наш специалист на связи Оксана Логвинова, врач-эндокринолог, значит, врач-эндокринолог, сейчас я точно воспроизведу название заведения, значит, Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии.
Старший, да, все сотрудник, правильно.
Все, научный сотрудник отдела ожирения и патологии метаболизма. Оксана.
Добрый день.
Добрый день, да. Доброе утро, добрый день. Скажите, первое самое, как человек может определить, взрослый, мы говорим о взрослых, дети отдельная тема, что у него начинается или началось, или есть ожирение?
Ну, если мы говорим об ожирении, как уже о имеющемся диагнозе, то здесь хочу обрадовать, что довольно легко самому себе поставить этот диагноз, хотя, в общем-то, мы не любим, да, врачи, когда пациент ставит диагноз себе сам. И тем не менее, здесь есть универсальный счетчик такой, который называется индекс массы тела. То есть человек может свой вес разделить на рост, возведенный в метрах в квадрат, и вот получившаяся цифра двухзначная, она будет свидетельствовать, да, о том, какой у него индекс массы тела. Если этот индекс массы тела, получившаяся цифра, от 30 и выше, то это говорит о том, что у вас есть диагноз ожирения. Если эта цифра в диапазоне от 25 до 30, это говорит о том, что у вас как бы предожирение, то есть есть избыточная масса тела. И если получившийся результат в диапазоне от 18 до 25, это говорит о том, что, в общем-то, да, у вас вес в норме. Но сразу хочу отметить, что вот этот показатель, он не используется для детей, он не используется для профессиональных спортсменов, беременных женщин и людей старше 75 лет.
Ну, да. Кстати, да, про людей старше 75 интересно тоже отдельно. Давайте проверим, я что-то... Вот, допустим, 1,65 м.
Да.
Я что, пишу в калькулятор 1,65 м?
Умножить на 1,65.
Умножить, да, на 1,65. Получаем цифру 2,72.
Ну да, в общем-то 2,72. А теперь 20. Вы берете свой вес и, да, делите на вот получившуюся цифру 2,72.
Ах, вот как.
Да.
Делить на 2. Я уж вес не буду свой. Это не интересно никому. Но, ну, он пока еще не очень большой. А, у меня получилось 25.
Ну, вот это, если получилось ровно 25, да, это, да, говорит о том, что пару килограмм неплохо бы убрать. И, конечно, убирать за счет жировой ткани, акцентирую внимание, да, что не за счет мышечной, в первую очередь, это
важно. Должен быть какой показатель еще раз?
Он должен быть от 18 до 25, вот в этом вот диапазоне. 25 ровное до 30 – это избыточная масса тела, и от 30 до нескончаемого, да, полет фантазии – это уже ожирение. Соответственно, ожирение имеет три степени. От 30 до 35 – это первое, от 35 до 40 – вторая, и все, что вот 40 и выше – это уже так называемое морбидное ожирение или ожирение третьей степени. И выделяем мы его не просто так, да, не из какой-то просто чисто статистической нашей истории, а именно вот этот вот вариант ожирения, когда индекс массы от 40 и выше, он имеет очень большую связь и очень значительно повышает риск развития коморбидных заболеваний, в первую очередь сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с ним осложнений.
Так, уже пошли люди, которые, особенно женщины, начали переспрашивать. Друзья, я в своем телеграм-канале, который так и называется «Анастасия Ножка», выложу эту формулу. Я на слух ее тоже не очень восприняла, но как написала, все сразу стало ясно. Просто после программы зайдите в мой телеграм-канал, мы там напишем. Человек пишет, я 2 метра и крепкого телосложения. Если я буду меньше 100 килограмм, я просто исчезну. Олег, вот вы посчитайте, и окажется, что у вас хороший индекс. Все будет, все должно. На самом деле, на глаз можно же определить, скажите?
Конечно, можно определить на глаз, безусловно, да, здесь понятно, что в этом и прелесть этого заболевания, что чтобы сказать человеку, что у него есть ожирение, не нужно быть, в общем-то, экспертом, заканчивать ординатуру и аспирантуру. Другой вопрос, что, грубо говоря, причина, да, она не всегда видна на глаз. Это уже другой разговор, да, к которому мы тоже подойдем, что это может быть обусловлено различными вариантами. И поэтому такое ожирение может быть первичным, и действительно человек просто, да, у него потребление калорий не соответствует расходу, и может быть вторичным, когда, да, это тоже ожирение, но оно благодаря чему-то, да, то есть это уже следствие. Чего-либо.
Сбоя какого-то. Например, вот этого, того самого патологии метаболизма, да?
Ну, в общем-то, да.
Скажите, вот одно, в какой-то момент жизни, когда ты привыкаешь быстро к слову калории, там, к подсчету, вот этим вот всем, там, их миллионы, миллиарды этих в интернете всяких там схем питания, расчетов и так далее. Потом, значит, приходит, мне так запомнилось, чувствуешь себя очень умным, приходит специалист и говорит, слушайте, калории – это просто условная единица, сколько вам нужно потратить энергии, чтобы кало – это же тепло, чтобы выделить тепло.
Да.
То есть как бы и вообще вы к этому, вы этим оперируете как, какими-нибудь килограммами, а на самом деле это относительная и очень условная единица, и вообще это все можно вообще выбросить, эти калории из головы и смотреть совершенно другое. Что, вот насколько адекватны вот эти расчеты, подсчет, когда ты записываешь, сколько ты съел, там, на вес, да, продукт. Есть примерные там таблички, которые тебе, положения, которые тебе услужливо сразу говорят, ну, это там столько-то калорий потребил. Потом ты сходил на тренировку, ну, не знаю, на беговой дорожке кардио сделал там 50 минут, он тебе тоже услужливо там посчитал, что ты там 300 калорий сжег. Ты их, значит, вычитаешь, подводишь баланс. Это рабочие действительно инструменты или это все скорее такое как бы, ну, условное?
Вы знаете, я скажу так, что вот это, наверное, такой компромиссный вариант, когда нужно самому себе или в случае врача пациенту доказать, что да, что-то происходит не так, с одной стороны. С другой стороны, иногда это может быть великое зло, потому что вот ежедневный, еженедельный и да, как бы подсчет калорий, он в ряде ситуаций только усугубляет расстройство пищевого поведения, которое, безусловно, имеет место.
Психиатрия, как бы с психологией, да?
Ну, в общем-то, да, да, то есть доказано, что подавляющее большинство пациентов с ожирением, они имеют тот или иной вариант расстройства пищевого поведения, и некоторые варианты, к сожалению, да, когда мы видим, что человек начинает вот усердно считать калории, зацикливаться, взвешиваться, каждое утро, да, видимо, ожидая чего-то вот какого-то.
Я вам больше скажу, после тренировки идешь
зверь. Вот, ну вот, да, то есть здесь дело в том, что иногда это, наоборот, великое зло, потому что это может привести к тяжелым нарушениям пищевого поведения. И в этой связи мы можем, конечно, пользоваться этим инструментом, потому что иногда просто нужно человеку доказать, что он действительно потребляет больше калорий, чем ему кажется. Ну, например, он заказывает, да, латте с сиропом, и, в общем-то, в пищевой дневник, который, например, рекомендовал там, ему вести доктор, не записывает данные потребления калорий, потому что он считает, что это напиток, а в напитке вроде как калорий нет. Да? А на самом деле, если посчитать, то вот это вот одно несчастное латте – это уже полноценный прием пищи, да, и по калорийности может быть больше, чем какой-то овощной салат. Отсюда это инструмент, который должен использоваться таргетированно.
Ну, действительно ли есть эпидемия ожирения? Мы про это слышим последние лет 20, что в мире она есть, ну, в развитых странах. И теперь вот вроде бы и к нам пришла. Это так? Вы видите?
Это так. И я даже скажу по аналогии с другим заболеванием, которое лучше не называть, потому что все от него уже устали, что это не просто эпидемия, это пандемия, потому что...
COVID-19 вы имеете?
конечно.
Слушайте, Оксана, прям вот, знаете, две секунды. У нас есть помехи, когда вы говорите, там, металлизируется звук. Ага. Давайте мы вам все-таки сейчас мы... ну, вы можете не отключаться, но вам сейчас позвонят тогда на телефон, и мы продолжим на по телефону.
Да, конечно, конечно, нет проблем.
А здесь микрофон тогда надо будет убрать. Я пока почитаю наши сообщения. У нас, кстати говоря, есть телефоны для связи, да, вы помните, смс вы можете присылать, плюс 7, номер для тех, кто хочет задать вопрос, плюс 7-925-88-94-8, это смс-портал, пишите туда, я все вижу, сижу. Я все вижу. И Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Уже наш самый активный слушатель, постоянный, как я вижу, уже все отписались практически. Значит, пишет Алексей Ферц. Жир – это не только запас пищи, но и воды. Насколько ожирение связано с дефицитом воды в рационе? Как это регулируется солью? Вот. Вот. Про калории, значит, Станислав пишет, важно ориентироваться на средний показатель по неделе, а не в день, и это важно учитывать основной обмен, только организм, сколько организм в день потребляет. Опять же, есть приблизительная норма для каждого человека, но не переедать, не доедать, это, конечно, нехорошо. Еще один пишет пользователь, расскажите мне, что такое ожирение, я ем как не в себя, но вообще вес не набираю, зато... Все ссадины и царапины за пару дней исчезают. Ну, слушайте, это они всех исчезают. Нормально, мне кажется. Ну, вот про то, когда человек, наоборот, да, ест и не толстеет тоже, это, конечно, меньше, наверное, проблема, чем ожирение. Ну, давайте прям индекс 20 уже хвастаются. Люди посчитали, кто запомнил?
Молодцы.
А может быть... А, кстати, вы, у вас все-таки отделение ожирения, но ведь недобор веса – это тоже проблема, да? Или вы этим не занимаетесь? Или вы этим тоже занимаетесь?
Я скажу так, что мы с этой проблемой тоже частично работаем, но часто нам приходится, и в принципе это и правильно, да, мы делаем это на стыке с крупным институтом психиатрии, да, российским, поскольку здесь однозначно требуется вмешательство психиатра и психотерапевта, который именно компетентен вот в данной узкой проблеме. Вот, поэтому чаще всего, да, вот мы ведем на стыке этих пациентов совместно.
Ну, то есть вы про анорексию говорите, да? То
да,
есть, если
да,
вот так, такого плана. Понятно. Uh-huh. А, значит, вот вы говорите пандемия, мы остановились с вами на этом. Невероятный какой-то рост, лавинообразный. Это не связано с количеством выявленных диагнозов, а это действительно так. То есть если мы сравним там, с каким периодом мы сравним? С 70-ми годами 20 века такого не было?
Безусловно. Безусловно,
хорошо,
такого
тогда
не
причина,
было.
И... Определились ли уже или нет?
В общем-то, да, причина, она ясна, потому что если вы образ жизни человека 70-х годов сопоставите с тем образом жизни, с той многозадачностью, которая есть в 2020 году, то станет понятно, что все очень сильно отличается. И даже сама культура фастфуда и культура питания, которая была... в обычном каком-то городе, я уж не говорю в мегаполисе, она в разы стала, в общем-то, да, отличаться. Средства коммуникации, да, то есть сейчас можно, не выходя из дома, и как раз, в общем-то, карантинные меры, они это лишний раз показывают, да, связаться с человеком, в общем-то, который сидит в соседнем подъезде или сидит на другом полушарии. Раньше таких средств коммуникации, да, там, Zoom и прочее, их не было. И
чтобы... То есть человек двигаться бы стал меньше?
Конечно, безусловно, мы меньше стали двигаться, калорийность суточная, недельная, как правильно сказал наш пользователь, да, в целом она стала намного больше, количество трансжиров стало значительно больше. И, в общем-то, как бы здесь не только взрослые работающие люди, но и дети в том числе, то есть детское ожирение. Дети стали меньше двигаться. И если вспомнить детство наше с вами, да, физической активности во дворе с друзьями было намного больше. Сейчас гаджеты дают безусловный плюс, но дают и минус, то что даже, в общем-то, дети двигаются, и физическая активность у них намного меньше.
Арслан пишет, всем на даче, купил землю в марте, скинул 7 килограмм. Ну, это как такой один из способов, да, по поводу движения. Слушайте, ну, получается, мы как в этом мультфильме «Волли», по-моему, помните, там люди улетели на космическом корабле, такие уже на креслицах, с колясочками, там, с какими-то колесиками передвигались и уже не могли двигаться. То есть это прям реальная проблема. Но с другой стороны, видите, растет осознанность людей. Разве нет? И доступность информации, и доступность разнообразного питания, и это все улучшилось. То есть человек волен себя, ну, и занимать, тренировать, правильно питаться в сравнении с 70-ми годами, когда выбор, в общем, может быть, ну, в нашей стране, там, может быть, он был не такой прямо, что там, что...
Осознанность растет. Другой вопрос, что доступность информации не всегда, грубо говоря, она, да, равна тому, что эта информация, она превращается в действие. Вот в чем дело, да, то есть здесь просто привести аналогию, да, многие художественные произведения, они доступны бесплатно, и можно их читать, но это не значит, что все читают классиков в оригинале, кому-то проще почитать анекдоты. Здесь та же самая история, что, да, вот, хорошо и то, и другое, да, вкусно перекусить нужно, можно, и даже полезно. Просто что это не должно становиться ежедневным таким, да, многочасовым ритуалом, вот угощением большого количества углеводов, особенно быстро усваиваемых. Поэтому здесь все, осознанность хорошо, но она должна воплощаться в действие.
Так, значит, тут миллион вопросов приходит. Есть ли национальные стандарты ожирения? Это я, кстати, сейчас вот мы геном, я знаю, национальный наш изучаем, там Сечина вроде бы главу даже назначили, и там целая история, да. У нас отличаются ли эти стандарты в мире, в разных странах, или они везде одинаковые?
Ну, смотрите, вот те цифры индекса массы тела, которые я озвучила, да, в начале нашего общения, они для европеоидной расы используются. Допустим, в азиатском регионе там более жесткие требования, то есть там избыток массы тела считается уже от 23 килограмм на метр квадратный. Да? У них действительно более, немножко другие используются, скажем так, подходы вот к исчислению. Да? И это все прописано, то есть, ну, цифры, которые я озвучила, они не из головы, они не чисто российские.
Все понятно, есть... то есть это европейское, да, метр квадратный человек, это, конечно, сразу смешно звучит. Как вы относитесь, и вообще, как вы можете прокомментировать различные диеты, в том числе про кето-диету спрашивают, и заодно тем, кто не знает, что это такое, насколько оправданы вот эти диеты все?
Ну, кето-диета, да, это одна из разновидностей диет. Данная диета предполагает большое количество жиров в рационе, что вот основная энергетическая ценность из пищи извлекается, да, именно путем потребления 80-85% жиров. И оставшаяся часть, она от 10 до 15% идет на углеводы, совсем маленькая часть, не более 5%, упростите, белков, да, и не более 5% на углеводы. То есть цель диеты, как бы, да, получить вот энергию из жира. Хочу сказать так, что, в принципе, вот слово «диета» мы не очень любим, потому что когда употребляется слово «диета», подразумевается, что это какое-то вот такое временное ограничение, которое потом приведет к другому какому-то стабильному питанию, которое было до нее. То есть диета – это все-таки термин такой больше лечебный. Там, да,
у человека... Мера какая-то, да, временная.
Да, это на самом мера, деле... которая имеет временные ограничения. Поэтому питание должно быть все-таки, да, отлажено раз и навсегда, если мы говорим уже про лечение ожирения. Кето-диета имеет место, и есть заболевания, больше не эндокринные, а неврологические, при которых действительно эффективность кето-диеты, она имеет место быть. Но если мы говорим, да, использование кето-диеты для лечения именно ожирения, то скорее нет, чем да, и на текущий момент пока вот на долгосрочной, в долгосрочной перспективе недостаточно данных, чтобы говорить, что это для пациентов с ожирением абсолютно безопасно.
Угу, вот. Понятно. То есть нужно смотреть. Давайте вот у нас уже наша получасовка с вами через 5 минут заканчивается. Uh-huh. Вы, кстати, вы же занимаетесь телемедициной в вашем центре.
Безусловно.
Единственное, что первичный прием не получится, наверное, полноценно провести, но вы поддерживаете тех пациентов, которые там у вас наблюдаются. Для человека, который вот посчитал, вот он увидел эту формулу, он видит, и, может быть, и в зеркало видит, и вот сейчас вот с цифрами увидит, что у него есть проблема. Угу. Какой правильный метод действий для человека, ну, с не очень большой проблемой и со среднего плана проблемы, когда, знаете, десятилетиями некоторые там женщины или там мужчины пытаются что-то сделать, и у них не получается. Как правильно себя вести, что нужно делать, чтобы причину понять?
Ну, если мы говорим в целом, да, вот не делая поправки на карантин, то, безусловно, обратиться к специалисту.
Прийти, то есть да, в поликлинику рассказать... пойти к терапевту и сказать, у меня вот вес. Дальше дайте мне направление куда. И он дает и направление, и все, и ты идешь по этому пути.
Безусловно. Или обратиться к эндокринологу в свою поликлинику по месту жительства или в ту клинику, в которую вы сами хотите обратиться. То есть обратиться как бы к специалисту и начинать обследование, оно... безусловно, должно быть персонализированным, потому что осмотр врача поможет все равно выявить и сопутствующие проблемы, а иногда сразу даже и, в общем-то, натолкнуть на причину избытка веса, которая в вашем случае имеется. И если мы говорим с поправкой на карантин, поскольку сейчас, да, все-таки рекомендуют обращаться к специалисту, только если есть какая-то проблема действительно острая срочная, или обострение хронической проблемы, то первое, что вы можете сделать, это, находясь на изоляции, тем не менее увеличить свою физическую активность труда и быта в тех условиях, в которых вы есть, и ограничить потребление быстро усваиваемых углеводов, в первую очередь, как можно меньше добавлять сахара, неважно, он белый или коричневый, какой-то другой, то есть максимально ограничить добавление сахаров в напитки, в блюда, исключить различные сладкие газированные напитки. Уже вот этим вы себе несколько сократите калорийность рациона, и при этом, наоборот, добавляйте овощи и фрукты, да, нам Всемирная организация здравоохранения рекомендует 5 порций овощей и фруктов суммарно в день употреблять.
Ну да, кстати, уже у нас прям совсем 2 минуты. 2 разных подхода мне встречались. Первый, ты ешь в течение дня мелко-дробно, и таким образом не успеваешь проголодаться, чтобы не перезаполнить свой желудок, и этим победишь. Второй подход другой, что 4-разовым или более 5-разовым там, питанием в день мы возбуждаем нашу систему, наши все эти системы, запускаем процессы, там кривая скачет, организм изнашивается и поджелудочный выбивается, и все такое. Есть какой-то смысл в этих рассуждениях? Что лучше? Чаще, меньше?
Ну, опять же, здесь нужно смотреть, например, если у человека сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта, гастриты, язвы, заболевания желчного, то есть вот золотого правила его нет. Но если мы сейчас говорим об условно человеке-здоровом, у которого только есть вот избыточный вес или ожирение, то оптимальным считается 4-5-разовое питание. Больше будет уже многовато, да, потому что это уже говорит о том, что человек слишком часто перекусывает. У него вот это чувство насыщения, он может его просто перестать ощущать. То есть он не будет понимать, когда он голоден, когда нет. И будет есть даже когда не голоден, потому что надо.
Все, значит, мы с вами уже получили от вас какие-то наставления, самые главные. Оксана Логвинова у нас сейчас была в первой получасовке, и мы пока прощаемся, потому что у нас есть следующий ваш коллега, с которым мы сейчас будем звонить. Следите за своим здоровьем, а главное, попытайтесь понять причину вашего состояния. Оксана Логвинова, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, была с нами на линии. Мы с вами прощаемся. Оксана, спасибо большое.
Спасибо.
Еще, может быть, когда-нибудь услышимся. У нас сейчас новости, а после новостей уже с хирургом будем говорить.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. У нас на связи в первой половине часа была Оксана Логвинова, врач-эндокринолог. А сейчас уже переходим к разговору с хирургом. Андрей Кардамонов, руководитель отделения бариатрической хирургии. Андрей Владимирович, вы нас слышите?
Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Анастасия. Слышно
да.
меня?
Да, вас слышно. Здравствуйте. Наши слушатели тоже вас слышат, наверное, прекрасно, да, так да. же, как и я.
Добрый
формулу
день.
Вычисления индекса массы тела я выложила в своем телеграм-канале, только что нам напомнила эту формулу Оксана Логвинова, и все пошли считать, как у них с весом. Оксана также сказала, да. что у нас везде, в том числе в России, пандемия ожирения. Хотя есть слушатели, которые замечают, что если посмотреть на фотографии там, 30-х, 40-х, 50-х, годов, ага. ну, была такая эстетика, что, в общем, там люди часто, в том числе женщины, молодые женщины, были довольно плотного телосложения и традиционно, видимо, как-то...
Ну, мода диктует.
Да, 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 мода диктует, их отбирали специальным образом. А сейчас мода другая, а тем не менее ожирение идет, и малоподвижность, в том числе, одна из причин. Но вы уже хирург, то есть вы сталкиваетесь с теми случаями... Вот вопрос тот, когда нужна хирургическая помощь, как это определяется?
Ну, вообще, конечно же, проблема ожирения настолько многообразная, что бывает очень сложно к ней как-то однозначно подойти. Но то, что касается хирургии, критерии обращения за помощью хирурга достаточно однозначны. Хирурги занимаются только крайне тяжелыми формами ожирения. В тех ситуациях, когда уже само по себе ожирение является угрозой не только для здоровья, но порой и для жизни. Вот такие пациенты, которые, к сожалению, уже по статистике это известен факт, крайне редко добиваются результатов другими методами в силу многих причин. Можно долго об этом говорить, но по статистике 1-2 пациента из 100 с морбидным ожирением, с тяжелыми формами ожирения добиваются значимого результата. И что же делать вот этой категории пациентов? Но здесь на помощь приходит хирургические методы лечения. Сразу, может быть, какие-то я стереотипы уберу, но самый такой распространенный стереотип, когда смешивают пластическую хирургию и бариатрическую хирургию. Бариос – слово «вес». Слово достаточно новое, может быть, на слух плохо воспринимается. Называется чаще это просто хирургия ожирения. Но разница – это абсолютно разные вещи, могу сразу сказать. Бариатрическая хирургия, хирургия ожирения ничего общего не имеет какими-то пластическими моментами, в частности, липосакция, удаление жировой ткани. То есть это совсем такая достаточно самостоятельная метод лечения. Он многообразный, в себя входит, состоит он из нескольких операций. Ну, вот примерно вот так.
Угу. Так, а давайте тогда буквально пару слов про липосакцию тоже, хотя это не ваше, вы как раз бариатрией занимаетесь, то есть как бы тем, что внутри организма находится. А вот все-таки липосакция тоже есть, и методы там самые уже, я так понимаю, даже какие-то малоинвазивные, то есть там прям делают прокол, действительно отсасывают вот эту жировую ткань. Насколько эти методы могут действительно, помогать.
Здесь надо четко сказать, эти методы не могут помогать при ожирении, однозначно не могут помогать. К сожалению, если пациенту говорят, что мы сейчас уберем у вас 2 килограмма жира, а пациент 150 килограмм, ну, по меньшей мере, пациента вводят в заблуждение, а иначе это просто какой-то обман какой-то. Не является. Липосакция используется для, скажем, коррекции каких-то локальных отложений жира, когда действительно какие-то есть такие критические точки у многих, у женщин, когда надо убрать из определенного места. Вот здесь липосакция, в общем-то, имеет место быть, и, в общем-то, опытный пластический хирург, конечно же, сможет, скажем, довести фигуру до эталона, может быть, условно эталона.
Да, значит, когда к вам уже приходят пациенты с направлениями, там со своими, вы говорите, что это, практически всегда уже третья степень, да, называется?
Это всегда третья степень.
Это всегда
индекс массы тела, но вот мы уже, нам проще, мы уже знаем, что такое индекс массы тела. Индекс массы тела выше 40.
Выше 40 это все, это уже...
Это уже прямое показание для консультации хирурга, не для операции, потому что операция это вопрос, когда решается уже совместный пациент и доктор определяет, мы говорим о четких критериях. Здесь действительно у нас мы оперируем четкими критериями. Индекс массы тела выше 40 является прямым показанием для операции. Выше индекс массы тела выше 35 при наличии сопутствующих заболеваний, которые обусловлены лишним весом. Чаще всего это тяжелые какие-то формы гипертонической болезни, высокое давление. И, к сожалению, сахарный диабет, потому что риск заболеть у пациента с лишним весом сахарным диабетом более чем в 100 раз выше, чем у пациента без лишнего веса. И если пациент уже по факту имеет сахарный диабет и индекс массы тела выше 35, он тоже может обратиться к хирургу. Опять же, немножко забегая вперед, могу сказать, что мы вот сейчас сегодня, в основном наша тема – это ожирение, но нельзя обойти тему и сахарного диабета, который сопутствует ожирению, сахарный диабет второго типа.
Вот, второй тип, давайте я поясню, это проблема, который появляется у вас в течение жизни, не врожденный,
который вы обнаруживаете. Абсолютно правильно, да, как правило, это более в зрелом возрасте, и как правило, ну, в подавляющем большинстве случаев у пациента с избыточным весом. Это два состояния, которые идут рука об руку.
Да, вы можете...
отягощают друг друга.
Да, нужно быть внимательным к себе и не думать, что ты как бы только что был молодой и здоровый, что ты такой же молодой и здоровый прямо сейчас.
Это заблуждение, конечно, еще раз, одно из стереотипов, опять же, где-то оно из какой-то у нас, из чего это произошло, что полные люди – это здоровые люди. Но любой эндокринолог вам скажет, что это серьезное, тяжелое, хроническое заболевание. И, к сожалению, вот сегодняшняя ситуация с пандемией показала, что пациенты, и в основном-то, к сожалению, проблемы возникают у пациентов с избыточным весом. Это говорит о том, что они более, вот, более слабы, оказываются
уязвимость
в борьбе
к COVID-19.
Да, к сожалению, да.
Да, смотрите, да. Вот вопрос. Угу. Допустим, среди наших слушателей или там среди их друзей, родственников есть люди, у которых явно этот на глаз даже видно, что есть проблемы. Угу. Вот вопрос. Ты идешь обследоваться, и выясняется, например, угу, я так понимаю, что одна из самых распространенных причин этих проблем – это нарушение метаболизма. Даже вот в названии отделов это фигурирует. Что-то в организме, был человек худой и здоровый, значит, возраст прибавляется, начинаются, значит, эти все проблемы. И вот мы определили, например, что эти проблемы, допустим, происходят из-за сбоев в работе эндокринной системы, к примеру. И что? И вот если ты это не налаживаешь, а если это невозможно наладить там из-за возраста или вот там слишком сложная система, то просто вот так вот вшив баллон ты можешь это решить?
Все, что вы рассказываете, к сожалению, часто многие пациенты используют в качестве самооправдания. Давайте все точки над «и» расставим четко. Вот мой коллега немножко рассказала все. Естественно, в первую очередь мы должны определиться, это первичное ожирение или вторичное. Вот если вторичное, когда имеются какие-то заболевания эндокринной системы, это действительно заболевание, порой достаточно серьезные заболевания каких-то эндокринных органов, щитовидная железа, надпочечники, там другие есть органы. Вот эта категория, их, кстати, очень мало, таких пациентов, из общей, скажем, общего, из 100 человек, может быть, порядка 5 человек будет вот с такими проблемами. Это первое. И, как правило, эти пациенты не бывают со сверхожирением. Как правило, у них бывает повышенный вес, там первая степень. Вот они напрямую идут к доктору-эндокринологу, разбираются, в чем причина. Иногда приходится даже вмешиваться, в том числе и хирургическим методом вмешиваться, там, удалять какую-то, опухоль доброкачественную, которая продуцирует какие-то гормоны. Это отдельная история. Подавляющее большинство пациентов, 95%, имеют именно превышение поступления над расходом. Как-то элементарное пищевое ожирение. То есть просто люди больше кушают. Да, к сожалению. А вот когда они уже набирают вес, конечно же, жировая ткань сама по себе является очень мощным эндокринным органом. Там, конечно же, уже начинается и нарушение обмена веществ, нарушение гормонального обмена. Но это уже вторично после того, как человек набрал вес. Все-таки причина, это у нас первая, давайте вещи называть своими именами, переедание. Мы кушаем больше, чем мы тратим. А вот когда мы уже набрали вес, там уже другие механизмы включаются. К сожалению, и у человека попадает в замкнутый круг, он не может от него уже вырваться. А вот что ему делать, когда уже, действительно, он сам вырваться не может, уже слово «диета» его раздражает, уже и тут уже близко психолог, иногда психиатр. Как разорвать этот порочный круг? И вот для этой, именно для этой категории пациентов, она тоже небольшая, эта категория пациентов, которая приходит, то здесь мы на помощь приходит хирургия. Хирургия может кардинально решить этот вопрос и, скажем, разорвать этот порочный круг и вернуть пациента, дать ему инструменты, вернуть пациента на старт, скажем, его жизни, тогда, когда он был.
Говорите только про вот вшивание баллонов в желудок, или есть еще какие-то методы хирургические?
Баллоны – это самая простая, вообще это не является операцией, поскольку это выполняется во время обычной гастроскопии.
Просто вы его туда помещаете. Он заглатывает его, и там он остается.
Это один из методов, да. Но, к сожалению, его эффективность не такая уж высокая, и, в общем-то, показания для такой манипуляции хирург вместе с пациентом совместно вырабатывает. Этот баллон, это силиконовый шарик, наполняемый обычным физиологическим раствором, устанавливается во время обычной банальной гастроскопии. Процедура длится там 5 минут, и пациент может идти домой. Это нельзя назвать операцией. Просвет желудка устанавливается инородное тело. Оно, задача его заполнять часть желудка, большую часть желудка, вызывать дискомфорт и убрать вот это комфортное принятие пищи. Но опять же, сам факт установки баллона еще ничего не гарантирует пациенту. Баллон можно устанавливать в комбинации с другими методами. В том числе, опять же, мы вспоминаем это слово «диету», хотя мой коллега не любит это слово, не знаю, да, но в любом случае.
Да, но успел он надоесть, мне кажется,
изменение, изменение пищевых привычек, изменение образа жизни. И вот как дополнение можно использовать баллон. Опять же, если человек мотивирован на самостоятельную еще борьбу.
А в чем хирургия-то? Хирург что делает?
Мы еще не дошли до этого, давайте так, следующий этап. Это уже действительно операция. Вот те пациенты, которые, как правило, исчерпали уже все внутренние резервы, все говорят, все, не могу, пожалуйста, помогайте. Я чувствую, что я самостоятельно не могу из этого выбраться. Тогда здесь на помощь приходит хирургия. Хирургические операции выполняются на желудке и желудочно-кишечном тракте. Первое, там в основном, можно грубо так разделить на две категории. Первая – операции, которые ограничивают пациента в принятии пищи. На сегодняшний день наиболее часто выполняемой операцией является продольная так называемая резекция, слив-резекция. Может, для кого-то это знакомо. Но, по сути, это формирование, удаление большей части желудка нашего и оставление маленького желудочка, формирование маленького желудочка, то есть операция направлена на уменьшение желудка. А в самом деле желудок становится объемом примерно 100-120 миллилитров.
А он такой должен быть у взрослого человека?
У взрослого человека, во-первых, да, здесь сложно измерять. Вообще желудок – это как воздушный шарик. Чем вы больше в него будете класть, тем он выше, больше будет раздуваться. Потом, если не будет пищи там, он сужается. То есть, расширение. В среднем 2-3 литра вполне можно, он может вместить. Расширяясь. После операции этот объем становится 100-120 миллилитров. Это первый тип операции, вот то, что я сказал. Второй тип операции более сложный, они называются комбинированные операции или шунтирующие операции. Когда питание идет мимо большого желудочка, формируется с помощью специальных инструментов маленький желудочек, и оттуда пища поступает уже в кишечник, минуя большой желудочек.
А что делает большой желудок? Ничего, отдыхает?
Он занимается своей работой, то, которую ему природа отвела, то есть вырабатывает соляную кислоту, вырабатывает ферменты, все, что необходимо. В организме ничего ненужного не бывает. Все-таки эволюция миллионы лет шла, поэтому...
Вы говорите, что дополнительно формируется другой карман, куда идет, я так поняла, еда, да? И она обходит этот основной желудок.
Обходит желудок, да. Шунтирование – это обход. Почему? За счет чего происходит снижение веса при шунтирующей операции? Во-первых, желудочек маленький. Он маленький желудочек, порядка даже 20-30 миллилитров. Из него пища попадает сразу в кишечник. То есть буквально вот первый глоток, который делает пациент после операции, моментально происходит всасывание. Хотя здесь надо отметить, что если пища попадает в большой желудочек, первое вот это всасывание может наступить через час, через два. В тот момент, когда мы уже успели полностью наполнить этот желудок. После операции при шунтировании включается механизм насыщения моментально. То есть уже буквально с первым глотком.
А скажите, когда человек чувствует, что он сыт? Это у всех одинаково настроено? В чем
проблема? У нас нету такого, включая вкл-выкл в организме, потому что здесь очень много факторов на это влияет. Первый фактор – это механический, от растяжения желудка. От растяжения. Когда мы его наполнили, там специальные у нас датчики стоят, говорят, стоп, давление высокое, все, прекратили, а то лопнем. Это первый момент. Второй момент, когда начинается всасывание, и пища, попадая уже в кровеносное русло, несет вот эти, да, скажем, пищевые, головной мозг, где тоже есть свои, скажем так, регуляторы, которые говорят, стоп, я уже, у меня уровень питательных веществ, глюкозы в крови высокий, все, давайте остановимся. Но это я образ, так скажем, там гораздо более сложная регуляция, физиология этим занимается. Вот, поэтому вот так, вот такие механизмы насыщения, поэтому одного механизма нету.
А еще вот, да, вот это интересно, что вы сказали, вы разделение вот это вот ощущение, у меня было до этой программы, что баллоны – это вот прям такой действительно способ. Может быть, это сформированное ощущение из каких-то рекламных кампаний, которые, кстати, не знаю, насколько они вообще были официальные, но была такая история, помните, ведущего такого Соловьева Владимира. Вот он был когда-то давно довольно полный, вел какую-то программу на барном стуле, там, упираясь ногой и так далее. Мы его помним. Потом он что-то поменял, и сейчас он в другой форме находится уже довольно давно, десятилетиями. Была реклама, были какие-то такие рассылки, и я не знаю, насколько это все официально было, но вот что, дескать, реши свои проблемы при помощи баллона. Насколько возможна такая радикальная и долгосрочная перемена при вот... Насколько я поняла, все эти методы это...
Ну, понимаете, когда мы говорим о ожирении, нельзя говорить, что ничего невозможно. Все возможно. Мы говорим о вероятности, проценте. Ну, вот в его случае, я помню, о чем вы говорите, это много лет назад было. Да, вероятность была, но мы о ней говорили, это 2%. Возможно, он вошел в это, то есть у него была сильная мотивация, он человек публичный. Естественно, у него напрямую вся жизнь связана с этим, и, наверное, такая мотивация позволяет человеку войти именно в эти 2% и какие-то самостоятельные решить. Помог ли ему баллон, был ли факт установки баллона, ну, тут уже сложно это сказать, и мы не будем спекулировать
на этом. Да, то есть получается, что вот хирургический путь – это на самом деле путь для людей, у которых не хватает силы воли взять себя в руки и
совсем следить. Опять же, здесь в их оправдание надо сказать, что им гораздо сложнее решать проблему лишнего веса, чем пациенту с небольшим. Вот у кого 2 килограмма лишних, у кого 50 килограммов. Это абсолютно разные ситуации. Потому что, опять же, сама жировая ткань, когда ее очень много, она заставляет человека там жить по своим законам. Она делает голод нестерпимым, то, что называется волчий голод. Да. И бороться с этим, практически невозможно. К сожалению, вот действительно, эти люди... уже больные люди. Их нельзя обвинять, что ты слабовольный, ты или еще.
Да, понятно.
Обвинить можно, но, опять же, кроме раздражения, человек ничего это от вас, скажем так, не... Потому что действительно надо... Вот тут их в их, скажем так, в их сторону можно сказать, что действительно, вы заболели. Вы заболели, и надо постараться лечиться. В первую очередь, конечно же, хирургия – это не первое, не на первом рубеже мы стоим. Мы идем тогда, хирург тогда на помощь приходит, когда... Но другие методы уже не помогли. И так оно и есть, потому что до хирургии доходят люди, которые уже, пациенты, которые уже десятки лет в постоянной борьбе находятся, уже отчаяние наступает. Но тогда на помощь приходит хирургия.
А вот после операционного периода, вот у меня вопрос, может быть, мало кто задается. Вот органы внутри организма, они же как-то там держатся. Ну, как-то они крепятся к чему-то.
Все остается. Технологии абсолютно оправданы. Это же не наше изобретение. Это огромное направление медицины, всемирной медицины, которое уже развивается 50-60 лет. Техника операции отработана, технологии отработаны. Как правило, используется то, что называется лапароскопическая хирургия. Это хирургия через маленькие проколы. И вот на таком, большом пациенте, там, грубо говоря, 150 килограмм, будет всего там 4 маленькие дырочки, там, по 1 сантиметру. Ну, и с помощью каких-то специальных технологий выполняются операции внутри.
И эффект в том, что человек после такой операции, вот, которую вы описали, например, с резекцией желудка, либо формированием альтернативного пути еды прямо в кишечник, он просто вдруг перестает испытывать голод и в связи с этим меньше потребляет еды, а тот жир, который в нем есть, он как бы сам по себе в итоге перерабатывается, правильно?
Естественно, все поступает, да. все происходит естественным путем.
Как быстро после таких операций человек приходит к норме?
На самом деле быстро, но здесь это опять же чревато, потому что не надо торопиться. Мы, конечно же, накапливали вот лишний вес там десятилетиями, а потом хотим за один месяц все это решить. Но это не очень хорошо. Быстрое снижение веса – это тоже стрессовая ситуация для организма. В любом ситуации, с хирургией, без хирургии. Поэтому вот здесь надо быть очень осторожным. Мы, в общем-то, рекомендуем пациентам делать это достаточно медленно. Происходит это обычно в сроки год, полтора, два. Потихоньку. Организм достаточно безболезненно воспринимает снижение веса. 2-4 килограмма в месяц достаточно безболезненно. И это считается здоровое похудение.
И потом вы наблюдаете этих пациентов всю жизнь, или они уходят от вас? И если не возвращаются, то должны... хорошо.
Опять же, ну вот я вначале постарался сказать, что мы даем пациенту инструмент. Вот если пациенты начинают борьбу, то есть я не могу есть, а дайте-ка я вот попробую, там, меня не вылазит, а я еще туда. Если начинается такая борьба, то результаты операций после пикового какого-то хорошего снижения может небольшой идти набор вес. Вот чтобы, скажем так, этого не произошло, идет работа с пациентами уже вот как раз о том, о чем мы говорим, чтобы пациент переходил на правильное пищевое поведение, на правильные пищевые привычки, повышал свою физическую активность. И в большинстве случаев надо отдать должное нашим пациентам, уважаемым, так оно и происходит, потому что вот это чувство легкости, чувство какой-то даже эйфории, в которую пациент попадает, снизив вес, ну, представьте просто, снизить вес, речь идет о снижении 50-70 килограмм.
Да, видели эти картинки, потрясающие.
На штангу 70 килограмм и побегать, да. Не попрыгать. То есть
мужчин или женщин у вас больше?
Больше, как правило, женщин, да. Но в последнее время тенденция такая, что количество мужчин потихонечку растет. Ну, в среднем, если так по статистике, 1:4, вот так примерно, на сегодняшний день. Но,
видите, а возраст средний оперируемых какой-то есть, вот, который можно определить?
Есть, но, опять же, средний. Средний возраст, он и будет посередине, где-то примерно от 30 до 40 лет. Но это говорит о том, что оперируются и пациенты и 20 лет, и 60 лет.
Понятно.
Потому что возрастных особо
нет. Ну да, я про средний, да, показатель. Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Средняя цифра это и есть, да, средняя температура по больнице, как известная шутка. Кстати, тут нам прислали анекдот, я абсолютно не переношу полных женщин, почему? Да мне нельзя поднимать тяжелое. Спасибо вам большое, что вы время нам уделили. Я напомню, с нами сегодня на линии был Андрей Кардамонов, руководитель отделения бариатрической хирургии Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии. И мы говорили о хирургических способах решения проблем лишнего веса. К хирургам уже обращаются люди, у которых масса индекса тела переходит за значение 35, а за 40. И по назначению врача, пройдя всю цепочку, вы можете прийти к тому, чтобы сделать операцию. Как вычислить массу индекса вашего тела? У меня в телеграм-канале Анастасия Ножка, можете посмотреть последнее там сообщение. Спасибо вам большое. Может быть, еще как-нибудь услышимся на волнах нашей радиостанции. Сейчас новости.